Уважаемые братья и сестры, в эфире беседы о вечном. Мы беседуем со священником Свято-Симеоновского кафедрального собора города Челябинска, отцом Дмитрием Кириковым. Здравствуйте, батюшка, благословите.
Здравствуйте, дорогие братья и сестры, Бог вас всех благословит. И мы с вами продолжаем изучать Священное Писание, Евангелие от Луки. Я напоминаю, что на прошлом занятии, на прошлой беседе мы с вами немножко рассуждали о том, как встретился Архангел Гавриил с таким дивным человеком, который удивительное имя носит — Захария. Захария переводится как «тот, о ком помнит Ягве», да, вспомнил Господь его молитвы, и говорит ему Архангел Гавриил о том, что у него родится сын, и этот сын будет велик перед Господом. Вот это вот слово, вот это предложение «велик перед Господом», я бы хотел на него сегодня обратить особенное внимание, потому что сейчас мы живем в таком мире, когда все хотят стать великанами, великанами этого мира. Стоит приехать, что вот по Челябинску, что по Екатеринбургу, везде кругом курсы, курсы о том, как человеку стать лидером, как ему стать таким, который умеет пробивать свою точку зрения, который не хочет ни у кого, значит, учиться и хочет стать великим человеком, таким, которому все будет по плечу. Вот это один вид величия, так скажем. А другой вид величия, он может быть даже достаточно скрытый. Христос в Евангелии говорит, что тот, кто исполнит заповедь мою и научит так хотя бы одного из малых сих, уже великим наречется перед Господом. То есть, вот, допустим, какой-то дедушка внука своего воспитал, чтобы он Пасху отмечал, держал Великий пост, обязательно исповедовался во всех своих грехах и причащался святых христовых тайн. И вот этот дедушка, которого никто не знает, или какая-нибудь, я не знаю, служанка, да, или просто какой-то работник, самый низший должность занимающий, перед Господом будет великим. И мы, в принципе, об этом знаем не только из Евангелия. Еще в Псалме царь Давид, номер один, нам говорит, что блажен тот, кто не идет на совет нечестивых, да, и наоборот, но тот, кто в законе пребывает, и воля его, и в законе он получается день и ночь. Псалом номер один. И вот послушайте, дорогие братья и сестры, что святитель Николай Сербский говорит, какие толкования именно на это величие, на этот псалом номер один. Он пишет: «Тогда человек не станет на пути грешных и не сядет на седалище губителей, то есть не будет творить грех и других людей в него вовлекать». В начале этого псалма Давид хвалит человека, не совершающих трех видов зла, а теперь, продолжая дело мудрости, особой похвалой отмечает человека, творящего два вида добра. Три зла – это искать мудрости у грешников, проводить жизнь грешную и соблазнять других людей своим злым примером. Два добра – это всецело сообразовывать свою волю с законом Божиим и направлять свой ум, чтобы день и ночь поучался всем Божиим законам. Мы можем, конечно, к этому отнестись как к какому-то, ну, такому великому преданию. Это как бы столб церкви, вот это вот учение о высокой нравственной культуре. Но будем думать о том, что это какое-то прошедшее, что-то такое, что ушло, кануло века. Когда-то люди, может быть, такими были, а может быть и не были, так их просто придумали, так их описали, разрисовали, приукрасили. Да? А мы можем, может быть, находиться в таком забытии, и Господь нам все это простит. Так вот, далее на комментарии к псалму номер один святитель Николай Сербский описывает видение Андрея Юродивого Цареградского. И вот что он пишет. «Святой Андрей, проходя по Цареградским улицам, однажды увидел длинную и блистательную процессию. Умер какой-то вельможа и богач. Его похороны были просто великолепными. Но, вглядевшись пристальнее, святой Андрей приметил вокруг катафалка множество темных фигурок. По-сербски буквально написано «множество черных». Весело скачущих вокруг усопшего, одни из них смеялись, точно блудницы, другие лаяли, как собаки, третьи хрюкали, как свиньи, а четвертые поливали тело мертвеца какой-то смрадной жидкостью. Они все насмехались над певчими, над священниками и говорили: «Отпеваете вы пса!» Пораженный Андрей стал размышлять, каковы должны быть дела такого человека. Осмотревшись вокруг, увидел прекрасного юношего, стоявшего у стены и плачущего: «Во имя Бога, небеси и земли, скажи мне, в чем причина твоего плача?» — спросил его Христа ради юродивый Андрей. Тогда юноша ответил ему, что он был ангелом-хранителем сего умершего человека, но тот своими грехами тяжко оскорбил Бога, отринул его советы и наставления своего ангела и предал себя черным демонам. И сказал ангел, что человек этот был не раскаявшимся грешником, он был скупцом, блудником и один раз дал ложную клятву. Вот видите, это нам кажется, ну, ерунда, сейчас все блудят, кто-то в интернете. Поскупиться на милостыню нам тоже считается не грех. Многие учат, что даже должна ладошка вспотеть, прежде чем какую-то милостыню дать нищему человеку. Вот. И клясться ложно, это у нас, ну, это многие думают, что это же шутка такая. Взял, да поклялся, ничего страшного не случится. И тем, ведь ты же уважаемый человек, все перед тобой преклоняются, все хотят с тобой поговорить, с тобой встретиться. Но оказывается, что человек такой уже полностью разрушил свое будущее. И вот такие святые мужи, как святой Христоради юродивый Андрей, он видит будущность, как и видел Серафим Саровский такого человека. И такой человек, он полностью лишен спасения.
Батюшка, а вот все-таки что такое ложно клясться? Вот какой-то пример можно привести?
Пример любой лжи. Вот, допустим, я решил солгать, что сейчас на улице 20 градусов тепла, а сейчас, по-моему, минус 17 холода. Я лжесвидетельствую о том, что сейчас на улице 20 градусов тепла. Можно сказать, это шутка такая, но мы должны помнить, что отец всякой лжи есть дьявол. Дьявол и приводится клеветник. Любая ложь является клеветой.
То есть даже если люди понимают, что вы шутите, это все равно ложь?
Надо в этом покаяться. Святой Нектарий Оптинский очень часто говорил: «Шутники дошутятся до вечных мук». Вот у нас сейчас очень модно смотреть по телевизору разные шоу. Многие говорят, нам даже вот скучно. Мы не можем спать лечь, если не что-то не посмотрим по телевизору, не посмеемся. А если посмотреть внимательно закон Божий, то даже нельзя не говорить ложь. А если внимательно почитать 20 главу книги «Исход», написано: «Не послушай ложного свидетельства». Слушать ложь уже нельзя, тем более ее нельзя говорить. И вот Христа ради юродивый Андрей, он для нас это открыл, чтобы мы немножко встрепенулись. Почему вот мы затронули вот эту тему о человеке, который не исполняет заповеди Божии и который является великим для человеков, для каких-то должностных лиц, для мира сего, а для Бога не великий. А сейчас мы поговорим о том человеке, который должен быть велик пред Богом. И, как говорится в Священном Писании, этот человек должен быть великим перед Богом. Но между тем, Захария не поверил, мы уже на прошлом занятии говорили, о том, что его жена Елизавет, имя которой означает «великая благодать Божья», да, не сможет родить, хотя она была старой. И Господь его через своего архангела тут же наказывает за то, что он не поверил тому, чему он учил. Самые важные ключевые фигуры Ветхого Завета, их имена были известны еще до рождения, и, как правило, почти все они были рождены вот таким странным образом, когда уже люди истлели и, казалось бы, не могли родить. Этим показывает Господь, что эти люди особенные, и в это должен был верить Захария, тот человек, который носит такое святое имя, тот, о ком помнит Ягве, а он усомнился и получил вот такое наказание. Но посмотрите, дорогие братья и сестры, что делает дальше Захария. Он же, выйдя, не мог говорить к ним, и они поняли, что он видел видение в храме, и он объяснялся с ними знаками и оставался в нем. А когда окончились дни службы, возвратился в дом свой». Дорогие братья и сестры, обратите внимание, здесь описан великий подвиг. Что случилось с Захарием? Он онемел и оглох. Как пишет Феофилакт Болгарский, вот священники Ветхого Завета, их было порядка 18,5 тысяч в момент пришествия Христа, когда свою череду служили, даже если они имели недвижимость в Иерусалиме, не имели права уходить из храма к себе домой до тех пор, пока не закончится череда их службы. А теперь мы должны понимать, братья и сестры, что священниками Христова являются все православные христиане. И вот мы не должны ни в коем случае не оставлять своего служения, своей церкви. Я как-то помню, ко мне пришел один уже пожилой человек и говорит: «Сколько мне надо ходить в храм, еще исповедоваться, причащаться, мне уже тяжело это делать. Я уже старый и больной. Вот. Неужели надо обязательно каждую неделю вот, приезжать, исповедоваться и причащаться?» Вот на вопрос этого человека сегодня отвечает Священное Писание. Захарию, конечно, было тяжело. Представляете, в то время онеметь и оглохнуть. Но он не оставляет своей череды. Это честь и хвала вот такому настоящему праведнику. Да, он усомнился, но он получил наказание и без ропота терпеливо его нес, зная, что наказание, а когда мы болеем, когда мы стареем, когда мы подвергаемся тлению, мы получаем наказание за наши грехи. И но мы должны так же, как Захария, знать, что это наказание нами заслужено, и оно не является поводом для того, чтобы нам в отпуск уйти раньше времени или пойти на покой. А когда окончились дни службы его, возвратился в дом свой. После сих дней, после когда он возвратился, зачала Елизавета, жена его, и таилась 5 месяцев и говорила: «Так сотворил мне Господь во дни сии, в которые презрел на меня, чтобы снять с меня поношение между людьми». Здесь идет описание настоящего человеческого счастья. Вот мы очень часто негодуем, когда евангельскую истину доводим до наших школьных друзей, до наших сослуживцев, может быть, даже до наших родителей, и они не принимают ее, и мы начинаем с ними ругаться и спорить, а между тем Господь же объясняет, что вот эта вот истина, она как невероятно высокой цены драгоценная жемчужина, которую надо хранить, прятать. И вот настоящая радость была, конечно, у святой праведной Елизаветы, когда она в старости вдруг зачала ребенка, и она, казалось бы, должна была вырваться, немедленно сказать: «А вот вы все смеялись надо мной, вы все говорили, что я грешница, а вот Господь презрел на меня, увидел, я на самом деле не грешница, вот у меня». Она таилась целых 5 месяцев, потому что самая настоящая радость у человека бывает только тогда, когда он понимает, что он близок к Богу, что Бог слышит его молитвы, Бог не торопится их исполнять, потому что все находится в его руках, и даже время находится в его руках. Куда Богу торопиться? Он все это знает, и самое главное, что он знает нас, знает наше покаяние, знает нашу любовь к нему, и тогда вот рождается вот это удивительное, истинное человеческое счастье, потому что человек, созданный по образу и подобию Всевышнему, к Всевышнему и должен устремляться всей своей жизнью. Это когда человек впал в грехи, ему стало больно смотреть на Господа, он стал смотреть на мир, на звезды, на какие-то фрагменты природы, удивляться им, обожествлять их, а это все является грех. А когда человек поворачивается к Богу, только тогда он может стать по-настоящему счастливым. В 6-й же месяц послан был ангел Гавриил от Бога в город Галилейский, называемый Назарет. Мы сейчас подходим к одному из самых таинственных мест Священного Писания. Это место Евангелия от Луки, которое повествует нам о Матери Божией. Все мы, православные христиане, обязаны знать наизусть символ веры. И в символе веры вот есть такая строчка, что Христос был зачат от Духа Святаго и Марии Девы. Вот даже в символ, в самую главную христианскую молитву, вот именно внесено Марии Девы. Почему так долго ее не было на земле. Господь, как мы с вами неоднократно говорили, проделал эту великую духовную селекцию добра. 5000 лет Господь ждал такого человека, который будет абсолютно безгрешный и через которого можно будет преклонить на небеса и войти в мир Сыну Божьему, Спасу нашему Иисусу Христу. Это Пресвятая Богородица. И вот этот человек появился. Этот человек появился, он был самым святым, и сейчас мы узнаем с вами о том, что он был еще вдобавок и самым смиренным на земле человеком. «К деве, обрученной мужу именем Иосифа из дома Давидова, имя же Деви Мария». В церковно-славянском языке здесь принимается имя Мариам. Это одно и то же имя, но очень важно, потому что Мариам, так звали сестру Моисея, того, кто вывел народ израильский, а Израиль это означает народ-боговидец, тот, кто вместе с Богом, с врагами Бога борется, вывел народ израильский из царства египетского, царства, аллегорически царства греха. Вот это имя, девственница, да, но в то же время, мы видим, была отдана замуж Иосифу, обрученный мужу Иосифу. Как это понимать? Все дело в том, что в Древнем Израиле свадьба имела два этапа. В принципе, она и сейчас имеет два этапа. Это этап обручения и росписи в ЗАГСе. То есть перед людьми, перед государством люди должны дать обет, что они выбрали вот этого мужа, вот эту жену. А после этого происходит уже венчание, надеваются венцы и праздничный пир, после чего уже познает муж свою жену, и она приступает к чадородию. В Древнем Израиле между вот этими двумя этапами бывал большой перерыв. То есть изначально, значит, выбирался муж, обручник, составлялся брачный контракт, вот это была девственница обязательно, либо вдова брата старшего, либо вдова священника, если это был муж, жених-священник, и вступление в брак, оно сопровождалось пиршеством, то есть это был совершенно отдельный элемент. Мы и сейчас можем тоже сделать обручение вот какой-то семье, но это не значит, что они уже могут приступать к познанию друг друга и совместному жительству. Они могут обязаны находиться в целомудрии до пиршества брачного, после чего начинается уже полноценная брачная жизнь. И вот Матерь Божия, она не могла оставаться в храме служить, потому что в то время и быть не могло женских монастырей, так как любая женщина Израиля мечтала обязательно родить Мессию. А она, видим, как мы сейчас увидим дальше, вышла замуж для того, чтобы продолжать служить Богу и дала обет девства. Почему? Потому что она считала, что ну кто угодно родит Мессию, но только не она. То есть это был самый настоящий христианский святой, да, который своими силами уже избавился от зла, не сотворил никакого греха здесь на земле, показывая нам, что вот такая должна быть природа. У нас сейчас очень развито такое учение, кстати, оно сатанинское, о том, что человек грешен по факту своего человечества, что вот человеческая природа создана Богом как плохая, она испорчена, и Бог в ад, когда кого-то отправляет, он совершает какое-то беззаконие, потому что человек и так как бы по своей природе грешный, а его за это наказывают. А вот Матерь Божия нам показывает, что не так. Можно быть абсолютно безгрешным и не ждать за это абсолютно никакой награды. Именно такой она и была. Ангел, войдя к ней, сказал: «Радуйся, благодатная, Господь с тобою, благословенна ты между женами». И она же, увидев его, смутилась от слов его, размышляя, чтобы это было за приветствие. Вот, дорогие братья и сестры, мы по преданиям церковным знаем, что Матерь Божия неоднократно, в отличие от Захария, видела Архангела Гавриила, и есть такое предание, что он даже ее вскармливал и обучал законам Божьим. Но здесь она смущается именно не ангелу, а, как говорится, его словам. Его слова: «Радуйся, благодатная». Матерь Божия, Пресвятая Богородица, была сведуща в законе. И она с ужасом услышала такие слова: «Что значит быть благодатным?» Мы в Священном Писании неоднократно удивлялись наглости одного юноши, который был, видимо, вундеркиндом, который, несмотря на свою молодость, знал закон лучше всех, и его подговорили искусить Господа Бога, доказать, что он нарушитель закона. Он, наверное, сказал: да, конечно, сейчас с легкостью мы его вот поставим на место. И подходит и говорит ему: учитель благий, вот расскажи, что я должен для сделать, чтобы мне наследовать жизнь вечную. А Бог его останавливает. Он говорит: ты же вообще ничего не соображаешь. Какой ты вундеркинд, какой ты знаток закона. Если ты ко мне обращаешься как к человеку, какому-то простому учителю, кто дал тебе право употреблять такое великое слово «благи»? Никто не благ, только Бог. Благость – это свойство, которое присущено только лишь одной божественной природе. Вот он этого не знал, а Матерь Божия знала. Она смутилась от того, что ее вдруг назвали благодатная. Она смутилась только тому слову, что ей сказали: радуйся, человек, который находится в истинном богопознании, он находится как преступник в заточении в этом мире. Он видит, какие страшные катастрофы и грехопадения вокруг происходят, и он понимает, что отчасти и он в этом виновен, потому что он тоже недостаточно сотворил добра. А если и сотворил, выйти из этого круга, который заканчивается Шеолом, заканчивается узами смертными, невозможно. Поэтому и такой человек радоваться легкомысленно какой-нибудь Comedy Club там, или Маскем Шоу он не может. А в это время приходит архангел и говорит ей, что она должна радоваться. Она смущается. Ее называют благодатной. Ее призывают радоваться. Она пока не понимает, что здесь сейчас происходит. Что это за приветствие. Ей объясняет, архангел Гавриил: не бойся, Мария, ибо ты обрела благодать у Бога. Конечно же, вот она благодатная, потому что она вот будет жать именно Бога. Но эту благодать она обрела своей святостью и своей кротостью и своим смирением. И вот зачнешь во чреве и родишь сына, и наречешь ему Иисус, по-еврейски Иешуа. Это означает имя Яхве, который будет спасать, Яхве спасающий. Мы знаем, что только лишь малое количество людей и очень символичных людей носили это имя. Моисей как ни старался, какие бы подвиги, какие бы чудеса ни творил, он не смог привести людей в землю обетованную. Именно в землю обетованную людей, которые вырвались из рабства, избавились от Египта, потом прошли самые настоящие 40-летние мытарства в пустыне, все-таки в землю обетованную завел другой человек, имя которому было Иисус, сын Навин, и то это имя он получил перед тем, как совершить вот эту великую миссию. Здесь же ей говорится, что она должна родить сына. Он будет велик, теперь смотрите, он уже не будет говориться, что он будет велик перед Господом, как говорится про Иоанна Предтечу. Почему? Потому что он будет просто велик, так как он есть Бог. Ему даже перед Богом невозможно быть великим, потому что он сам и есть Бог. Это очень важное место, что он будет велик. И наречется, то есть люди осознают и дадут ему имя, сыном Всевышнего. Это очень тоже важное место, потому что оно говорит о том, что Христос есть Бог, потому что у Бога сын не может быть кем-то другим, да, как у человека, если рождается сын, никто же не скажет, что вот он родил какое-то животное, а он родил человека, и сын Бога, естественно, тоже Бог. И даст ему Господь Бог престол Давида, царя его. То есть Давид был в 30-летнем возрасте помазан на царство Израиля, он до этого был помазан на царство только Иудеи, это как бы стал он области начальником, а в 30-летнем возрасте он был помазан на царство вот всего Израиля, а Израиль – это общество глубоко верующих людей. Но истинным царем Израиля, конечно, может быть только Иисус Христос, Сын Божий, поэтому и говорится, что ему Бог Отец даст царство Израиля, а Израиль является всем миром. Потому что вот это слово универсальное, оно означает как богоборец, если вот ратоборец, тот, кто борется вместе с Богом, с его врагами. И тоже вот как здесь есть такое лингвистическое слово, когда, допустим, огнеборец, пожарник, это тот, кто борется с огнем. То есть, таким образом, Израиль, вот теперешнего дня Израиль, который убил Христа, отказался от него, является через какие-то жидомасонские сообщества гонителем Христа, он тоже по своей сути, этот весь мир, который пронизан дьяволом, он тоже Израиль, потому что он уже борется вместе с Богом. И таким образом Христос станет царем и тех, и других. И тех, и других. Это очень важно. «И будет царствовать над домом Якова вовеки, и царство его не будет конца». Мария же сказала ангелу, вот тут нам надо поучиться, она не стала радоваться вот этому сообщению. Она бесперестанно, как Енох, хочет быть перед Богом. Она даже в мыслях не хочет согрешить. И она говорит, как будет это, когда я мужа не знаю? Она ему объясняет, я дала обет девства, и я его нарушать не собираюсь, что бы там ни было. Как же я рожу ребенка? В ее словах нет никакого греха, потому что вот она не могла знать то, что ребенок рождается не благодаря усилиям двух родителей, да, мужчины и женщины, мужа и жены, а он рождается именно благодатью Святого Духа. Дух Святой, он не нуждается в помощниках, он животворящий, и он может запросто, без помощи мужа, сотворить ребенка. А он до этого просто так не делал, чтобы показать, что вот истинный ребенок, истинный младенец, Бога-младенец, в котором не испорченная печать образа и подобия Божьего, это Иисус Христос, поэтому он употребляет свою силу уже без отца. И он объясняет, ангел сказал ей, Дух Святый найдет на тебя, и сила Всевышнего осенит тебя, посему и рождаемое святое наречется Сыном Божьим. Ангел говорит, что я не знаю как, и никто не знает, как это может произойти, родится Богомладенец Иисус Христос, как никто не может до сих пор объяснить, как все-таки рождается и вообще человек. Это такая тайна, непостижимая не только человеком, но и даже ангелам она непостижима. Но я знаю, кто Дух Святый найдет на тебя, и сила Вышнего, а сила Вышнего – это Христос, осенит тебя, осенит, то есть покроет тебя тенью. А как тенью может покрыть тот, кто является солнцем правды, Христос? То есть в тебе вот этот образ – Он будет вложен, и сразу же, раз образ точно такой же, как сила Вышнего, этот Сын Божий, сила Бога, он в тебе появится, вот, для того, чтобы избавить образ уже всей остальной человеческой природы, как печать. То есть, вот поставили печать, и она каким-то образом стерлась, потом, если ее многократно ксерокопировать, она уже будет смазана, она уже будет ненастоящая, нелегитимная. И чтобы ее исправить, надо вот повторно взять и поставить вот эту печать. И вот Бог Отец, Он как бы в Матери Божией ставит вот эту свою печать, свою икону, а Христос – это икона Бога Отца, свой образ в Матерь Божию, для того, чтобы в мир пришел Богомладенец, Господь и Бог наш Иисус Христос.
Уважаемые братья и сестры, в рубрике «Беседы о вечном» священник Дмитрий Киряков продолжил беседу на тему «Евангелие от Луки, часть 2». Продолжение следует. Храни всех Господь!